Глава 30. Элли.
«Извини, если они выглядят жалко». Тим со смущенным видом вручил Элли букет цветов, лежавших на стойке перед ним.
«Я не стащил их с кладбища, честное слово».
«Нет-нет, они прекрасны», —
ответила Элли, глядя на скромный букетик чахлых белых гвоздик и красных роз, чьи стебли были обернуты коричневой бумагой. Тем не менее, сам жест был ей приятен. Тим поднял брови, будто не поверил ей.
«Ну да, они немного жалкие, но в целом это очень мило с твоей стороны», — она улыбнулась.
«Я носил их с собой весь день, и они успели слегка увянуть. Я купил их сегодня утром, на тот случай, если мне не подвернется другой цветочный магазин».
Элли была тронута его наивностью. «Это надо же, полагать, будто в Лондоне только один продавец цветов». Тим уже ждал в ресторане, когда Элли приехала туда через несколько минут. Невзирая на настоятельные протесты Андрея, своего начальника службы безопасности, она поехала на такси одна, проигнорировав его слова о том, что сейчас, когда по Лондону рыщет серийный убийца, ей как никогда следует быть предельно осторожной. Место их второго с Тимом свидания располагалось на тихой улице неподалеку от Ноттинг-Хилл. Это был выбор Тима. Семейная французская пивная, чьих стен не касалась кисть с краской еще со времен Тэтчер. Тим сидел на барном табурете, в ожидании ее прибытия, отдирая этикетку с бутылки импортного пива. Она еще с улицы в окно заметила его темный костюм. Волосы были причесаны на косой пробор, и он грыз ногти. Похоже, на этот раз приложил больше усилий к своей внешности, а также больше нервничал. Его нервозность заставила Элли напрячься. Что, если он узнал, кто она такая, и, как следствие, счел нужным произвести на нее лучшее впечатление? И это было совсем не то, чего ей бы от него хотелось. Сколько раз она была свидетелем того, как мужчины из кожи вон лезли, чтобы конкурировать с ней. Другие же наивно полагали, что, осыпая ее дорогими подарками, смогут завоевать ее сердце. Хотя Элли и восхищалась такой сильной личностью, как Мадонна, она бы не назвала себя материальной девушкой.
Обыгрывается название одного из хитов Мадонны.
«Джин с тоником, пожалуйста», — сказал Тим бармену, когда Элли уселась рядом.
Ей понравилось, что он запомнил ее любимый напиток.
«Ты сегодня классно выглядишь», — сказал он, окидывая взглядом ее черный топ, юбку до колена и черные кожаные ботинки.
«Ты тоже», — ответила она. «Это новый костюм?»
«Да. А как ты узнала?»
«Ты оставил на кармане вот это».
Элли улыбнулась и сорвала ценник. Правда, при этом оторвала от шва часть кармана.
«Ой, извини!»
Она испуганно прикрыла рот рукой.
«Эх, ничего страшного», — заверил Тим и похлопал по карману, чтобы тот вернулся на место.
«Я чувствую себя ужасно. Ты приложил столько усилий?»
«О, ерунда!»
«Цветы, новый костюм, лосьон после бритья. Но сегодня, в отличие от первого раза, ты как будто чем-то озабочен. У тебя все в порядке?»
«Извини», — Тим вздохнул, «но я должен сделать одно признание».
«Черт возьми», — подумала Элли, чувствуя, как внутри у нее все сжалось.
«Вот и все». Он изучил ее профиль и решил, что она ему не пара. «Я рассказал своему приятелю Майклу про наше первое свидание, и он отчехвостил меня», — продолжил Тим.
«Не совсем уверена, что понимаю тебя».
«Он сказал, что хотя мы с тобой и ДНК пара, я должен был принести тебе цветы и пригласить в какое-нибудь приятное место, а не в местный паб. И что мне следовало бы прифронтиться. Вот я и купил новый костюм. Я давно не был на свидании, Элли. Несколько последних были с женщинами с сайта знакомств, и я единственный, кто на них пытался прилагать усилия. Поэтому с тобой я пошел другим путем. А затем, когда ты вошла, такая красивая, такая стильная, я понял, что был неправ. С другими, в тех редких случаях, когда я знакомился с кем-то, кто мне действительно нравился, это никогда не было взаимно. Я почти сразу перемещался в круг друзей, не более того. Но когда мы встретились, я определенно почувствовал нечто большее, чем просто волнение при виде красивой пташки. Что-то подсказало мне, что нам с тобой суждено стать чем-то большим, нежели просто друзьями. И теперь я немного нервничаю по этому поводу, так как не знаю, что должно произойти дальше. Я не хочу отпугнуть тебя. Даже не знаю, можно ли отпугнуть свою ДНК-пару. Кстати, не стесняйся, можешь перебить меня в любой момент, пока я не наговорил кучу глупостей.
«Честное слово, Тим, мне даже понравилось, что ты был самим собой», — сказала Элли, неуверенная в том, когда в последний раз встречала человека, не стесняющегося изливать перед ней душу.
«Но когда тебе оказывают знаки внимания холеные лондонские типы в костюмах от Хьюго Босс и с часами Rolex, и вдруг оказывается, что твоя ДНК-пара — это провинциальный плебей...»
«Поверь мне, Тим», — прервала его Элли, «мне было куда приятнее с тобой в твоем местном баре, чем с кем-то из этих типов в очередном стильном заведении».
По лицу Тима промелькнуло облегчение.
«Может, попробуем сегодня еще разок?» — спросил он.
«Нет, я тайно наслаждаюсь неловкостью текущего момента».
«Ну, тогда пойдем и посмотрим, готов ли наш столик. Тогда я смогу капнуть супа на свою рубашку или пролить на колени вино, и тогда нам будет что вспомнить».
«Главное, чтобы с тобой вновь не случилась любовь с первого пука».
«А не хочешь узнать, что происходит, когда у меня любовь со второго?»
Элли рассмеялась. В Тиме было немало вещей, которые она находила милыми. Например, то, как подрагивают уголки его губ за секунду до того, как он зальется смехом. То, что в его бороде поблескивает легкая седина, что его левое ухо торчит чуть больше, чем правое. То, как его лицо делается пунцовым, стоит ему смутиться. И хотя для нее это не было ни любовью с первого, ни со второго взгляда, в одном она была уверена. В Тиме есть нечто такое, что располагает к нему.